Можно ли считать, что Бог почил от дел после сотворения человека, если он устроил всемирный потоп, разрушил Содом и Гоморру? Бог почил от своих дел в том смысле, что он перестал бара. Он перестал творить из небытия. Он, естественно, он ведет ход человеческой истории. Он помогает человеку. Он карает грешников, и это бывает. Он испытывает праведников, дает им награду. Бог и поныне делает. Но это не творчество миротворения. Это другой вид божественного промысла. Известна ли мне идея Шри Чинмоя? Вы знаете, мне известны эффекты Шри Чинмоя. Как бы его идеи меня не интересуют. Я поясню на следующих лекциях, почему. Просто вот это неприлично, но я все-таки это сделаю. Я говорю, неприлично давить на аудиторию авторитетом. Вот тем не менее, я именно этим собираюсь заняться. Я профессионал в своем деле. Так вот, особенность профессионала заключается в том, что он не теряется в догадках при встрече с каждым новым феноменом поле его исследовательской деятельности. Если я историк музыки, я слышу, кто-то что-то наигрывает, первый раз я слышу эту песню, первый раз, я говорю, о, это стиль регги. А вот это, простите, это, наверное, я не знаю этого произведения, но это что-то из романтизма 18 века. А вот это, да, это, знаете, это органный стиль Баха. Я этого этюда раньше не слышал, но вот я профессионал, я скажу, что вот так свои этюды строю Бах. А вот это да, это кантри, это знакомая вещь. То есть я эти вещи не слышал, но я опять же говорю, это кантри. Вот смотрите, у нее такие-то особенности. А вот это типично сонатное построение. Вот смотрите, видите, три части, они различаются своим темпом и так далее. Так вот, я профессионал не в истории музыки. Я профессионал в области истории религии и богословия. Простите, я классовым чутьем чувствую. Где что? Вот это к христианству имеет отношение, а это другое. А если не имеет, к какой семье, сект или религии это относится? Вот. Какие есть критерии, я вам на следующих лекциях расскажу. Сказать Шри Чинмоя, даже не вчитываясь в его трактат, я могу сказать некоторые признаки, вы сами скажете, есть они там или нет. Но вообще говоря, Шри Чинмой – это человек покрупнее Муна. Это человек, которого можно назвать уже антихристом с большой буквы. Год назад среди руководителей правительств западных стран проводился опрос, конкурс «Человек 20-го столетия». Люди типа Коля, типа премьер-министра Канады и так далее, большинством голосов сказали, что Шри Чинмой – самый гармоничный человек 20-го столетия. Это единственная религиозная организация, которая имеет официальное представительство в здании ООН в Нью-Йорке. Даже у католиков, у иудеев там нет представительства, у мусульман. Единственный религиозный центр, центр медитации Шри Чинмоя находится в стенах этого центра, Рокфеллерского. Теперь немножко конкретики. Значит, в конце августа я выступал по радио «Эхо Москвы». Это был открытый эфир, и люди звонили, делились каким-то своим опытом, задавали вопросы. Я очень жалею, что последний звонок по времени просто в эфир не уложился. Но из-за этого мы зато серьезно поговорили с женщиной, которая звонила. Она, ну, вот обычная, к сожалению, сегодня русская женщина, которая вот без конца ходит хороводом по всевозможным сектам. Вот. И только в православии ей некогда заняться. Она готова любые горы книг прочитать, подорвать последнее здоровье на курсах медитации, а вот элементарно покаяться, сходить, вот этого у нее сил не хватает. И вот она говорит, вот батюшка, поясните, что это вот такое странное. Она, естественно, считает, что, как всегда, она вот и к христианству тоже принадлежит, и в язычестве плавает, все нормально. Она говорит, вот вы знаете, я в последнее время несколько месяцев хожу в кружок Шри Чинмоя. Вот мы там ставим портрет Шри Чинмоя на сцену, садимся перед ним и медитируем, читаем ом-мантру. Но вот знаете, вот просто, может быть, вы поясните мне, вот некоторые духовные переживания происходят при этом, что бы это такое было? Вот однажды, говорит, мы так вот сидели, пробуждали себе силу кундалини, и вот, знаете, я действительно просто, говорит, видела, вот во время минуты величайшего сосредоточения я внутренним взором своим вижу, как в моей груди распахивает крылья прекрасная белая птица и взлетает высоко туда, в астрал куда. А затем, вы знаете, я вернулась домой, значит, такое странное было, какая-то сила буквально толкала меня в ванную и требовала вспорить себе жилу. что это, говорит, батюшка, такое было? Я вам, чтобы эта история была понятна лучше, приведу два случая из жития святителя Игнатия Бенчининова прошлого века. Он был монахом сначала в Петербурге, и вот однажды, вот два случая написывает, рассказывает в своей жизни. Приезжает с Афона православный монах. Идет в епархию, там, сказать, что вот я здесь и так далее, где можно будет послужить, пока он здесь в Петербурге будет столица. И там встречает вот отца Игнатия. Они беседуют, и между делом выясняется, что этот монах с Афона чрезвычайно увлекается книгой «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Это такая типичная католическая мистика, от православия достаточно отличающаяся в истоке своем. Вот. И святитель Игнатий очень этим обеспокоился. И говорит, да, ну какие у вас при этом какие-то, вы по ней живете, по ней молитесь, какие при этом у вас духовные чувства? Тот описывает. Знаете, так здорово, я вижу, иконы сами сияют, там Божья Матерь плачет, там я летаю, ангелы со мной беседуют. Святитель Игнатий понимает, что человек находится в состоянии прелести, духовной прельщенности. Он не стал с ним беседовать, монах был старше его, с Афона. Афонит, знаете, каким авторитетом пользуется. Он ему просто говорит, батюшка, простите, а вы в Петербурге уже остановились где-то? Да нет, говорит, я только с вокзала. А что такое? Знаете, батюшка, у меня к вам просьба такая, небольшой совет. Вы, когда квартиру будете выбирать, вы, пожалуйста, на первом этаже, ладно? Выше не надо. Тот говорит, а почему? Да, говорит, понимаете, когда опять вам явятся ваши друзья, ангелы, и предложат вас перенести вас на Афон быстренько, чтобы мягче падать было. Через неделю монах приходит и говорит, так оно и было. Предлагали. И Игнатий тут ему начинает уже, ты видишь, что произошло? Понимаешь, кто это? Вот теперь давай думать, откуда это у тебя? Что за книги ты читаешь? Как ты молишься, как ты живешь? Проходит еще где-то какое-то время, приходит к нему петербургский чиновник. Говорит, батюшка, у меня такой духовный опыт и так далее. Ну, вы сами понимаете, интеллигенция всегда интеллигенция. Хоть в прошлом веке, хоть в нынешнем. Стоит сегодня интеллигенция, батюшка каким-нибудь тоже говорит, батюшка, я тут такую книжку вчера прочитал, я так молюсь, у меня вот там, понимаешь, вот, все, я в астрал каждый вечер выхожу. Вот, вы мне расскажите, как там, что там происходит, еще дальше я могу пойти? Вот так же этот чиновник тоже говорит, вот я книжку Фомы Кемпийского читаю, тоже так здорово, тоже описывает все эти состояния. Знаете, выслушали его и задают ему один единственный вопрос. Скажите, а у вас никогда не возникало желания покончить жизнь самоубийством? Он говорит, откуда вы знаете? Действительно, в последнее время все чаще и чаще ко мне приходит такая мысль, как будто такая сила к Неве меня толкает. Почему-то, потому что человеку-убийца из кони есть, как сказано в Евангелии о дьяволе. Он желает именно погубить душу человека. И жизнь его, и душу. И иногда у него не хватает сил сдерживать себя. Он является в облике света, человеколюбца, проповедь любви, но вдруг сила ненависти прорывается сквозь это и чувствуется. Вот с этой женщиной это произошло. Это действительно очень опасно. Или вот я помню, уже есть, что называется, своей практики какой-то. Есть у нашей семьи, что называется, друзья семьи. Это семья, с которой еще мой отец в университете когда-то вместе учился. И вот, ну, знаете, как такие старые дружбы, раз в год где-то мы друг другу на дни рождения в гости ходим. И вот еще несколько лет назад, я имен не буду называть, но вот подруга, жена этого нашего знакомого философа, она тут начинает вот рассказывать, а вот я там экстрасенсорикой занялась, йогой занялась и так далее. Я как-то пробовал ей что-то пояснить, но не помогало, она все там, здоровье, здоровье и так далее. И это не религия, это не страшно, вы зря беспокоитесь и прочее. Ну ладно, в прошлом году приходит к нам в гости, говорит, и сразу, ну, Андрюш, ну что ты на нас нападаешь, и твоя церковь, понимаете, что вы против экстрасенсов имеете? Вот я про себя скажу, говорит, когда я занялась экстрасенсорикой, йогой, целительством, напротив, я многое лучше начала понимать в мире духовном. Я церковь зауважала, знаешь, вот, например, я теперь много поняла, я поняла, почему святого Николая называют Николаем угодником. А знаешь почему? Вот каждый раз, как я в астрал выйду, он первый приходит меня встречать. Зря смеетесь. Муж этой женщины, советник Ельцина по национальной политике. И при этом он затем с восторгом рассказывает, а вы знаете, какие книжки у нас в Кремле быстрее всего раскупаются? Вот по всякому оккультизму, реинкарнации и так далее. Мгновенно с прилавков слетает. А вы еще... Говорите, что православие, статус государственной религии в России, дескать, претендует или имеет. Возвращаюсь вновь к этой женщине, которая звонила мне на «Эхо Москвы». А еще, говорит, батюшка, вот такая вещь странная. Был у нас на кружке один юноша, 25 лет ему, он аспирант-физик. Он пришел довольно крепким парнем, через пару месяцев, ну, совершенно потерял здоровье. Вот стал совсем больным. И вот я прихожу к нему домой навестить и думаю, ну, чем ему помочь? Я, знаете, я молитвку переписала «Отче наш». Дай, думаю, дам ему, пусть почитает. Только вы знаете, что-то странное потом произошло, я вот не могу понять, вы мне поясните. Я ему дала этот листочек, пробую ему читать. А он как-то весь изменился просто. Вы знаете, пена изо рта пошла, его трясти начал. Я такой ненависти на лице никогда ни у кого не видела, как у этого юноши, когда он «Отче наш» увидел. Что это такое? Описывает совершенно четкое состояние одержимого человека и спрашивает, что это такое. Причем интересно, что я пытаюсь пояснить, она все равно, нет, ну может быть мы как-то неправильно медитировали, говорит. Может быть, другую мантру читать надо. Вот. Так что это ашричина моя. Так, ну ладно, я пробую отбирать вопросы, которые хоть немножко имеют отношение к нам. Откуда пошли имена Адам и Ева? Была ли у Адама вторая жена после Евы? Но дело в том, что Ева ведь не умерла тогда в Эдеме. И они спокойно жили, и у них были дети, и сыновья, и дочери. Так что второй жены у Адама, насколько я знаю, не было. Имена Адам и Ева. Это очень интересно. Ну, Ева означает жизнь. Имя Ева означает жизнь. Адам, ну, изначально это означает земля. Земля. Или красная глина. Но вот дело в том, что очень интересное толкование этому имени давали христианские авторы. Дело в том, что в этом имени можно увидеть аббревиатуру. Это начальные буквы четырех концов света. Там Арктос, там, так далее, север, там, Дисис, Месембрия и Антарктос, что ли. Ну, сейчас я не помню, как юг будет. Вот, по-гречески. И вот тот же Августин, он говорит, что вот Адам, это как действительно вот от четырех концов Вселенной, действительно такой, действительно, микрокосмос. Но он упал и разбился на куски. Вот, а изначально Адам – это земля, или даже красная земля, а Ева – это жизнь. Ну, слушайте, ну, действительно, вопросы зачастую идут, большей частью, все-таки те, о которых у нас будут следующие лекции. Вы говорите, что человек произошел от обезьяны, но в Библии сказано иначе. В Библии так и сказано. «И создал Бог человека из праха земного». На языке Библии прахом земным называется вообще тело человека. Это не именно пыль, а любая материальная организация есть прах, то, что может распасться в прах. Когда же я говорю, что... Я не говорю, что человек произошел от обезьяны, потому что эта форма предполагает саморазвитие. Ничего подобного здесь не было. Здесь есть удивительный творческий акт, когда Бог пересозидает физиологический сосуд, который он готовил в течение предыдущих шести дней, шести эпох творения. Пересозидает его так, чтобы затем особым актом дать ему сугубую жизнь, жизнь духовную, жизнь разумную. Впрочем, скорее всего, такого рода вопросы я знаю по практике, что когда я вот так говорю и ссылаюсь на Феофана Затворника, протестантов обычно это просто приводит вот в крайнее возмущение. Значит, в августе праздник Преображения Господня, да, ну, нет, тут все не такие записки. Ой, ну вот, ладно, хоть тоже не имеет прямого. В вашей книге и лекции высказаны явные симпатии в отношении церковно-славянского языка. Хотелось услышать ваши доводы, а не эмоции. Мои доводы простые. Путь православия – это путь восхождения, а не нисхождения. Церковно-славянский язык – это язык, который не непонятен, он понятен. Простите, любой из вас, если он хочет что-то узнать, он считает логичным хотя бы несколько дней потратить на изучение предмета своего интереса. Но почему же вы все умные, книжные, образованные люди? Почему вы считаете, что одной недели вы не можете потратить на элементарное изучение церковно-славянского языка? Кроме того, я считаю, что церковно-славянский язык должен в обязательном порядке преподаваться во всех школах. Я не говорю закон Божий, а церковно-славянский язык. Потому что это чрезвычайно, это мнение академика Лихачева, между прочим. он об этом писал в литературной газете. Вот. Почему? Потому что славянский язык, он гениален в своей понятности. Чем больше языков знает ребенок и вообще человек, тем больше миров он знает. Так вот, дети вообще это языковые гении. Они удивительно чувствуют язык. И я просто знаю своего опыта. Я пытался с детишками, скажем, разбирать церковно-славянские молитвы на уроках. Не на воскресной школе, а в обычной школе. Тоже «Отче наш», скажем. Они гениально чувствуют слова. Они, для них же это интереснейшая игра. Корень найти. Понять, а почему это слово значит вот это и так далее. Понимаете, это не английский язык, который чужой. Вот, он, это действительно как некоторый ребус. Он и понятен, и в то же время сложен. Это то, что и нужно для ребенка. Некоторая смесь понятности и непонятности, проблематичности. И, конечно же, языковой мир, духовный мир ребенка, который знает церковно-славянский язык, он, несомненно, будет богаче. И не нужно думать, что церковь молится на искусственном языке. Если ребенок с детства ходит в храм, слышит, живет им, для него это очень понятный язык. Вот. И я думаю, что вот мое принципиальное отношение к каким-то церковным изменениям, реформам, церковь не должна приспосабливаться к тем, кто вечно стоит на месте. Церковь существует для идущих. Позвольте мне рассказать вам один анекдот. Предположим, что это 81 год. В Екатеринбург приезжает вот такой человек, как я, ну, естественно, в ранге лектора ЦК КПСС. Вот. И такое при закрытых дверях закрытое партсобрание проходит. Знаете, такая была форма. Закрытое партсобрание, как бы доверительная обстановка. И вот так вот шепотом московский лектор говорит: товарищ, как коммунист коммунисту я вам говорю, тяжелая ситуация на стране. Конечно, народ мы не пугаем. В газетах пишем, что все нормально. Но вам, верному ленинскому авангарду, я скажу, Ленин нас учил, честно говорить, тяжело нам. Вот видите, Афганистан, хоть и ограниченный у нас там контингент, но денег противостояния империализму требует, затраты серьезные. Поэтому, товарищи, Политбюро приняло решение. Вот в этих условиях пойти на тяжелую меру и поднять цены на мебель, одежду, обувь. Как, товарищи, поддержите? Стоит мужик в зале и говорит: будем работать в две смены. Спасибо, товарищи. Я знал, что мы найдем общий язык. Я еще об одном хотел с вами посоветоваться. Тут, знаете, экономика у нас сейчас буксует. Почему? Ресурсы у нас теперь в Сибири, за Уралом. Нужны ресурсы, чтобы вкладывать инвестиции, разрабатывать их. Транспортные артерии, расстояния увеличиваются. Это все увеличивает себестоимость ресурсов. Естественно, себестоимость всего следующего. Поэтому, товарищи, простите, но себестоимость стройматериалов у нас растет. Поднимаются цены, поэтому принято решение поднять цены на машины, квартиры, квартплату, транспорт. Как, товарищи, поймете нас, поддержите? Стоит мужик говорить: да мы работаем в три смены! Товарищи, я просто поражен вашим ленинским энтузиазмом. Я еще хотел вам сказать, тут, знаете, империалисты, они вмешиваются во внутренние дела Советского Союза во всем мире. Вот, и поэтому проблемы с Анголой, знаете, сейчас там и так далее. Вот, во многих в Вьетнаме надо поддерживать международные освободительные движения. Это тоже, вы сами понимаете, денег требует. В общем, товарищи, надо вот с продуктами нам подумать, может быть, ограничить ассортимент продуктов, поднять как-то так, может, скрытым образом цены. Поддержите, товарищи. Встает тоже, да в четыре смены будем работать. Но здесь уже даже ленинский, цыковский лектор не выдержит и говорит: товарищ, простите, а кто вы такой? Откуда у вас такой энтузиазм? Где вы работаете? Да я Иванов, я в морге работаю. Так вот, я боюсь, что те люди, которые требуют от церкви реформ, даешь попроще службу, покороче, долой посты, долой, даешь там женщин-священника и так далее и тому подобное, на самом деле они одного хотят. В гробу они видали нашу церковь, в конце концов. Мы изменимся, хорошо. Через неделю они нам скажут: нет, вы знаете, скажем, ну хорошо, мы изменились. На русском языке служим. Почему я вчера вас в храме не видел? Я уже служу на русском языке. Я наверняка услышу: да нет, ну знаете, ну конечно на русском языке, но стоя, то ли дело у католиков, там сидеть можно. Ладно, сделаем ремонт, скамейки поставим. Вновь говорю: скамеечки стоят, орган поставили, ну почему я вас вчера не видел? Да знаете, ну как-то вот слишком у вас пассивно, я сижу, а священник что-то говорит. Хорошо, говорю, будете вы петь, все хором будем петь, как у баптистов под гитару все сделаем. Но почему я вас в храме не вижу? а вы знаете, а вы что, считаете, что аборты это грех? А у меня их 5. Нет, вы сначала скажите, что я все правильно сделала, а потом уж я к вам приду. Ну слушайте, ну уж из кожи вон вылезла католическая церковь, чтобы жить по-современному. И что, вы думаете, католические храмы на Западе полны? Да ничего подобного. Те же средства массовой информации как полоскали их грязью, так и полоскают. Другие поводы нашли. В конце концов, самое главное в чем? Да в Христа вы верите, оказывается. Вот вышла в Москве книжка, не помню, как называется, типа «Политическое измерение христианства», как-то вот так, издательство «Прогресс» издало. Там статья Сергея Лёзова, человек, который называет себя богословом, ученик отца Александра Минина. Он разбирает вопрос, повинно ли христианство в антисемитизме? Пришли ли нацисты к власти в Германию, Освенцим, это плод христианской культуры или языческой? И приходит к выводу, нет, это плод христианства. Христианство в сути своей является антисемитской идеологией и поясняет почему. Дело в том, что христиане считают, что они новый Израиль. Христиане считают, что теперь Бог их любит. Точнее говоря, любит всех людей, признающих Христа, независимо от того, евреи они или нет. А вот это, говорит, и есть антисемитизм, пишет Лёзов. Потому что это предполагает, что у народа израильского сейчас нет уникального позитивного религиозного призвания. Так вы понимаете, апостол Павел антисемит. Он прямо пишет, что отец Александр менее антисемит. Вот, и так далее, потому что свои критерии. Вот у вас внизу продается книга Савелия Дудакова «История одного мифа». Вы знаете критерии антисемитизма? Антисемитизм Пушкина и Гоголя сказался в том, что они так и не создали в своем творчестве положительного крупного образа еврея. Вот. Понимаете, это сложный вопрос антисемитизма и отношений христиан и иудеев, и евреев. Непростой вопрос, болезненный. Вы понимаете, что на самом деле это русло публицистики успокоится только тогда, когда мы пойдем на соглашение с Лёзовым и скажем, ладно, ладно. Лёзов прямо пишет, антисемитизм коренится в христианской догматике, то есть в учении о Христе. Хорошо, ладно, чтобы не беспокоить тебя, мы скажем, ну Иисус это просто Йешуа из Назарета, ну и ничего больше. Вот теперь будем жить в мире? Он скажет, ну теперь будем, да. Теперь хоть по-церковно-славянски служить. Нет, нельзя. Нельзя. Мы с вами вчера говорили уже. Да, дьявол это враг. Может ли его тоже исправить любовь? В Питере, конечно, вот преподобный Исаак Сирин, он дерзал молиться за бесов. Даже так. Но вообще-то говоря, все-таки на дьявола это не действует. Рано или поздно он все равно отвращается от Бога в своей ненависти. Как можно любить богохульников, совратителей, негодяев, убийц? Молиться за них, простить можно, но как практически в жизни быть с ними? Уходить от таких, а если член семьи, воплощение грехов и зла? Ну, я вновь скажу, что скорее этот вопрос уже нуждается в конкретике. Здесь недостаточно общих слов и призывов. Такого рода вопросы должны решаться действительно в личном и интимном диалоге священника, духовника и человека, чтобы знать все обстоятельства этой жизни и так далее. Что-то я не понял. Как совместить способность к творчеству и христианский догматизм? Вообще, это очень интересная тема. Дело в том, что христианство вошло в мир как проповедь свободы и любви. К свободе призвано выбирать. И в то же время христианство – это единственная религия в мире, в которой есть четкий набор догматов, догматических положений о Боге. Ни в одной другой религии мира нет догматического богословия. Там есть нормы поведения, но нет обязательных суждений о Боге, кроме того, что он, скажем, есть в исламе, и все. Это не случайно, потому что суть христианства в принятии Христа. Вот, понимаете, произошло чудо, произошло нечто невероятное. Бог стал человеком. Как это вместить? Как это понять? Вот есть чрезмерно поспешные суждения. Церковь их отметает. Когда церковь отметает слишком поспешное суждение, там рождается догмат. Догмат, буквально слово, означает установление или определение. вот буквально там догматический орус, орус Вселенского собора. Орус – это и есть вот граница. Как эта граница пролегает? Все христианские догматы Вселенских соборов звучат так. Те, кто считают так-то и так-то, да будет анафема. Тем, кто не считает так-то и так-то, да будет анафема. То есть все православные догматы излагаются скорее в смысле позитивном. Это граница. Это догматы, это не выражение истины христианства. Это ограждение христианской истины. Это пограничные столбы, вешки, дорожные указатели. Вот классический пример, величайший халкидонский догмат 4-го Вселенского собора. Две природы во Христе, божественное и человеческое, соединены не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Четыре «не», четыре отрицания, которые отрицают четыре возможные, реальные тогда бывшие ереси, четыре ошибки. Но как на самом деле это тайна апофатики, тайна Бога? Скажите, можем ли мы сказать, что границы России и сама Россия – это одно и то же? Представьте, вы прошли и изучили всю пограничную полосу России. Вы теперь знаете Россию? Нет, конечно. Точно так же и христианство. Есть догматы, которые ограждают, стоят на границе христианства. Они говорят, вот туда выйдешь, ты попадешь в пропасть. И конкретно поясняют, почему. Я могу вам по каждому поводу пояснить достаточно рационально, почему действительно окажутся противоречия с сущностными вещами, которые в Евангелии возвещены. Но сама истина в догматах не заключается. Истина не заключается даже в Библии, потому что истина – это Христос. А все остальное – указатели на Него, дорога к Нему. Скажите, одно ли и то же Иерусалим и дорожный указатель, который говорит «Иерусалим вот туда, 500 километров»? Не одно и то же. Вот так же и христианское церковное вероучение, указывающее на Христа, на путь Его обретения. И сам Христос – не одно и то же. И Семен Франк по этому поводу замечательно написал. Он говорит, разница между православием и ересью – это не разница между истинным учением и ложным учением. Это разница между путем, который ведет корабль в гавань, и путем, который обречен на крушение. Вот это, я думаю, что ничего... Знаете, я могу вам конкретно, вот если бы у нас было время, я могу вам рассказать о христианских догматах православных, и мы смогли бы с вами посмотреть, где и что они ограничивают, конкретно совершенно. Если вот будет такая возможность, я это сделаю, если нет, вот к декабрю должна выйти моя книжка, которая так и будет называться «Традиция, догмат, обряд», в которой я этот анализ сделаю, и вы сможете просто реально посмотреть и сказать, а что здесь, собственно, стесняет человеческую мысль? На самом деле догмат – это та почва, на которой мы стоим. Любой ученый должен стоять на какой-то почве. Если я утверждаю некоторые, скажем, закон Ньютона, это что, догма, которая мешает мне как физику работать? Нет. Это фиксация реальности. Так вот, догматическое богословие – это опыт, богословие – это опытная наука. Это фиксация того опыта, который открыт во Христе. И отец Сергий Булгаков очень точно сказал, что догматика – это бухгалтерия религиозного опыта. Сама по себе, любая бухгалтерия скучна. Цифи читать там. И человек так и думает, открывает учебник христианской догматики, неверующий человек, смотрит, что это такое у вас? Непорочное зачатие, фу, какая гадость. Да милый, что ты об этом знаешь? Что за этим стоит? Почему мы это утверждаем? Ты видел Бога? Нет, не видел. Так молчи, чего ты об этом лезешь? Потому что разница между человеком неверующим и верующим – это разница слепого и зрячего. Если у меня нет музыкального слуха, ну я не буду писать диссертацию на тему о Бетховене. Если у человека нет религиозного опыта, он калека. Он не имеет права говорить о религии ни слова. Он может только каяться, говорить, простите, братья, мое сердце пусто и глухо. Оно молчит, оно там ничего не чувствует. Я могу немножко вам поговорить по социологии религии, анкетки какие-то собрать. Это можно, социологией религии можно заниматься. А всерьез судить, правильный это духовный опыт, неправильный, Атеист не имеет права. У него нет органа, которым можно это проверять. Так и здесь. Представьте себе, я не был на какой-то выставке, я вообще слепой. И мне приносят каталог и зачитывают. Знаешь, Кирилл Андрей, там в Манеже выставка открылась какого-то художника. Там такие картины стоят, знаешь, там называется, там типа «Россия, 21 век», там еще что-то такое, там «Ельцин и я» и тому подобное. Что-то слушаю, нет, значит, не хочу. Нет, говорят, ты пойди посмотри, может, там интересная трактовка образа Ельцина. Вот. А если поговорить, да не, не надо, мне название не нравится. Вот. Подумаешь, там «Весна», «Боттичелли», «Осень», там. Ты слышал я это дело уже. Вот так же человек, который читает какие-то там «Троица» какая-то, «Искупление», не знаю я этого ничего. То есть так какие-то формулы знаю, а зачем, почему этого нет? То есть человек не пережил тот духовный сердечный опыт, который, кристаллизацией которого стали эти догматы. И поэтому он их отрицает. Эта позиция научно некорректная. Осознал ли Адам себя достойным наказания? Нет. В том-то и дело, что Адам пробовал оправдываться. Когда Бог его спросил, кусил ли ты плоды древа познания, он говорит, да нет, это не я, а жена, которую ты мне дал. То есть, а, виновата жена, и второе, виноват ты сам. Ты же мне эту жену подсунул. Все виноваты, а я ни при чем. Человек начинает самооправдываться. Что означает всякий грех проститься, не проститься только хула на Духа Святаго? Это означает язычество не проститься. Потому что спасти человека означает освятить его Духом Божиим, соединить его с Духом Божиим. Что такое хула на Духа Святаго? Когда человек, пробудив в себе какие-то энергии, говорит, вот это и есть Святой Дух. Во мне такая кундалини вчера перла, вот это и есть благодать Христова. Почему этот грех не простится? Да потому что этот человек уже и не собирается каяться. Он считает, у меня уже все есть. Я такую мантру вчера получил. Вот в августе я был в Копенгагене, и там та христианская община, которая нас принимала, она сначала казалась она близкой к православию, такие лютеране они официально были, но они большой интерес к православию проявляли. А когда мы поближе к ним присмотрелись, они оказались такая харизматическая секта типичная. И вот в конце службы они окружили престол, алтарь, на колени, руки на него положили, там молятся. Я спрашиваю своего гида, а чего они такое делают? Он говорит, а они молятся, они с посланием Духа Святаго на них. Я говорю, ну и как, приходит? Да, говорит, приходит. А как это проявляется? Он говорит, иногда так шарахнешь, что на метр от престола отскакиваешь. Понимаете? Если человек считает, что он уже знает точный путь стяжания Святаго Духа, это у него уже в кармане лежит, он точно знает. Если он говорит, я есть Бог, если он с этим сознанием живет, то Богу некуда войти. Здесь все занято. Я говорю, во мне Бог уже вот так по уши. Простите, я каяться не буду, у меня все нормально. Тогда Дух Святой туда войти не может. Такой человек остается замкнутым в обожествлении самого себя. И вот поэтому святитель Афанасий Великий, он так и поясняет последствия грехопадения. Он говорит, люди впали в самовожделение. Люди впали в самовожделение. Они начали обожествлять себя. Мы такие, мы сякие, нам ничего не надо. И вот в книге Иова, в ветхозаветной книге Иова, Иов поразительно отвечает своей. Он говорит, когда он пытается, он говорит Богу, что я никогда от тебя не отступал. Он говорит так, разве прельстился я в сердце моем, и целовали ли уста мои руку мою? То есть, понимаете, обожествлял ли я когда-нибудь себя? Нет, я не был язычником. Я знал, что ты творец неба и земли, ты мой творец. Я не целовал руку свою. К сожалению, сегодня языческие секты, оккультные секты, они все строятся на этой формуле ребенка. Если вопрос ставится так, то нет. Не стоит. Вот. Но дело в том, что вопрос не так стоит. Вопрос стоит совершенно иначе. Наш мир уже погублен. И можем ли мы, тем не менее, пройти сквозь все те тернии, на которые обрекли мы себя грехопадением, дойти до Бога даже через наши слезы? В нашем мире пришла катастрофа. Понимаете, не Бог устроил здесь катастрофу. В нем изначально произошла великая катастрофа, в нем Чернобыль взорвался. В самом начале. В нашем мире все отравлено. Понимаете, мы живем в больной вселенной. Спросите у физиков, первое начало термодинамики чего нам говорит? Что в замкнутой системе нового ничего, новой энергии возникнуть не может. А второе начало динамики что говорит? Что в этой системе то, что есть, все равно сдохнет. Ничего себе нормальная Вселенная. Это она способна к самостоятельной эволюции. С этими двумя принципами во главе она способна к эктропическому развитию. Сама по себе нет. А если эволюция есть, значит, это наша Вселенная открытая система. Есть приток извне. Это и есть творческая эволюция. Вот. Так вот, в этой, тем не менее, зараженной Вселенной, которую мы сами заразили нашим грехом, оторвав мир от Бога, тем не менее, даже сквозь все эти тернии мы должны находить путь, и Христос нам в этом помогает, все-таки путь в обители Отца нашего. Не нужно думать, что нынешняя Вселенная совсем живет по замыслам Бога, по замыслам Творца. Нельзя забывать о грехопадении, это очень важно. Может ли простить Бог, если ты сам себя не простил? Только в этом случае Бог нас прощает. Если я сам себя простил, тогда мне Бог не нужен. Понимаете, христианин не имеет права прощать самого себя. Вот христианская этика, она звучит так. Ты не имеешь права поступать с собой так, как ты поступаешь с другим. Как ты должен поступать с другим. Знаете, ты призван любить ближнего своего, а попробуй культивировать любовь к себе самому. Я обязан прощать другого, но не приведи Господь, если я начну прощать себя самого. Нет, есть некоторые вещи, которые я к себе принять не должен. Есть и грехи, за которые Бог не прощает. Я уже сказал, грех самобожествления. Потому что дело не в гневе Бога. Бог хочет только одного, Он хочет себя подарить нам. А если мы говорим, нам на этого не надо, мы же ведь не умеем принимать подарки. Это великое дело. Вот вчера мы об этом с вами говорили, благодарность. Представьте себе, вы отсюда выходите, не отсюда, вот скажем, ладно, у вас рабочий день кончился, была какая-то распродажа, у вас в каждой руке по две авоськи, а к вам на улице подходит миссионер и говорит, я хочу подарить вам видеомагнитофон, берите. А куда? Я и взял, ну куда, в зубах его не унесешь? Помните андерсоновскую сказку о солдате и огниве? Он заходит в пещеру, набивает медью карманы, а в следующей пещере серебро. Как это серебро взять? Медяшки выброси, дорогой. Чтобы принять дар Бога, надо освободиться от себя самого, от гордыни, от прельщенности самим собой. И вот у блаженного Августина в исповеди, это удивительно честный человек, есть такое описание. В юности у Августина были проблемы с целомудрием. Ну, то есть так, скажем так, юность была, а целомудрия не было. Августин, правда, уже, он в уме своем был христианином, поэтому он понимает, что это не очень хорошо, так, прямо скажем. И он поэтому молится, Господи, дай мне целомудрие. Молится день за днем, месяц за месяцем. Целомудрие не приходит. И в исповеди Августин пишет, признается, дело оказывается вот в чем было. Оказывается, каждый раз, когда я устами своими громко обращаюсь к Богу, говорил, Господи, дай мне целомудрие, мое сердце тихонечко добавляло, но только не сейчас. Мы не умеем дар принимать. Бог же ничего от нас не требует, ни заслуг, ни постов, ни молитв, ничего. Он требует, сыне дашь не сердце твое, говорит псалтырь, а все остальное, и молитвы, и псалмы, и богослужения нужны только для того, чтобы научиться сердце свое расширять перед Богом, чтобы было куда ему войти. Мы это имеем. Значит, дело не в том, что Бог гневается на нас, не хочет Он нам прощать грехи. Дело в том, что простить грех означает стереть его сердце человека. Чтобы грех был стерт, благодать должна коснуться сердца человека. А если мы отворачиваемся, тогда ничего не получается. Ой, ну это все вопросы опять про язычество идут всякие такие. Так. Ну что, наверное, уже... Да, уже больше 3 часов. Значит, мы с вами до завтра расстаемся. Завтра в 4, да? Завтра в 4 часа, и речь пойдет о соотношении христианства и других религий.